Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Миф об эмиграции. К 25-летию со дня смерти Довлатова. Диалог на Бродвее. Возможно ли финляндизация Украины? Гость «Американского часа» профессор университета Радгерс Александр Мотыль. «Жизнь братьев Райт». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Сегодня в эфире специальный выпуск нашей рубрики «Диалог на Бродвее», приуроченный к 25-й годовщине со дня смерти Сергея Довлатова и сопутствующему этому событию мифу об эмиграции. Но начать эту беседу мне хотелось с небольшого введения об американском периоде жизни Довлатова. Американская жизнь Довлатова походила на его прозу, вопиющий недлинный, изобилующий многоточиями роман-пунктиром. И все же он вместил в себя все, что другие растянули бы в эпопее. В Америке Сергей трудился, лечился, судился, добился успеха, дружил с издателями, литературными агентами и американскими барышнями, его словцом. Здесь он вырастил дочь, завел сына, собаку и недвижимость. Ну и, конечно, 12 американских лет – это дюжина вышедших в Америке книжек, аббревиатура писательской жизни. И все это не выходя за пределы круга, очерченного теми американскими писателями, которых Сергей знал задолго до того, как поселился на их родине. Довлатов с легкостью и удобством жил в вычитанной Америке, потому что она была не менее настоящей, чем любая другая. Сергей писал, что раньше Америка для него была как рай, прекрасна, но малоубедительна. Поэтому сперва больше всего в Америке его удивляло то, что она Америка есть. Между тем, Америка не обделила Довлатова славой. Напротив, тут он ее и нашел. Сергей говорил, что удивляется, и когда его узнают на улице, и когда не узнают. Однако свойство быстротекущей американской действительности таково, что заставляет усомниться в ценности всякого признания. В Америке Сергей нашел то, чего не было в Отечестве. Безразличие, воспитывающее такую безнадежную скромность, что ее следовало бы назвать смирением. Для русского писателя, привыкшего к опеке и ревнивой власти, снисходительная рассеянность демократии – тяжелые испытания. Блестящий послужной список Довлатова, множество переводов, публикации в легендарном «Нью-Йоркере», 200 рецензий, похвала Вонегута и Хеллера, мог обмануть всех, кроме него самого. Про свое положение в Америке Сергей писал с той прямотой, в которой слышится вот это самое смирение. «Я – этнический писатель, живущий за 4000 километров от своей аудитории». Довлатов умер непростительно молодым. Наверное, поэтому так часто мы задаемся вопросом, что бы произошло с его литературой, если бы ее автор остался в живых. Рассуждая на эту неизбежную в мемориальной беседе тему, я хочу подчеркнуть один непреложный факт. За те 25 лет, что прошли со дня смерти Довлатова, в отечественной литературе изменилось все, кроме того места, которое в ней занимает этот писатель. Книги Сергея по-прежнему любят все, кто читал, от водопроводчика до академика. Сергей умер как раз в то время, когда его сочинения впервые добрались до массового русского читателя. Он хотел отметить свое 50-летие книгой рассказов, в которой было бы собрано все лучшее, что он написал. То есть Довлатов осознавал себя законченным писателем. В этой ситуации особенно интересен вопрос о том, что бы он делал дальше. Сергей писал на материале, казалось, уже отработанном. Но в самых последних его рассказах, а он умер, успев сочинить два рассказа из нового сборника «Холодильник», появилась новая тема. Он брал своих русских персонажей, помещал их в Америку и смотрел, что из этого получится. Впрочем, такой поворот мог привести к тематическим, но не стилевым открытиям. Сергей как стилист, как мастер прозы сложился настолько основательно и прочно, что он вряд ли бы изменил свою благородно сдержанную манеру. Довлатов ведь никогда не хотел изменить русскую литературу. Он хотел оставить в ней след. Он не революционер, а хранитель. Ему казалось главным вписаться в нашу классику. Что он и сделал. За 25 лет, которые прошли со дня его смерти, в русской литературе перепробовали все на свете. Соцарт, постмодернизм, передергивание, комикование, стёб. И чем больше экспериментов, тем быстрее встает читатель. На этом фоне здоровая словесность Довлатова импонирует самой широкой аудиторией. Это нормальный писатель для нормальных читателей. Соломон, мы живем в эпоху довлатова, так можно сказать. Я, во всяком случае, часто себя так чувствую. Меня непрестанно расспрашивают о довлатове. Довлатовский бум, который как начался 25 лет назад, так и не кончился. Постоянно снимают фильмы о Сергее, о нем пишут, его вспоминают, печатаются мемуары уже, по-моему, всех, кто его знал. И это продолжается без конца. Как вы считаете, что довлатов сделал такого, что без него нельзя обойтись?
Ну, я думаю, что он сделал две вещи. Во-первых, он создал тот корпус литературных произведений, о котором мы говорили. А во-вторых, он прожил жизнь так и таким образом, что возникший в результате образ автора соответствует его писанию. Это не такой частый случай, и одно дополняет другое. Это очень важный аспект посмертной судьбы, как мне кажется, любого автора. И одно с другим делает облик довлатова писателя и его произведения вдвойне привлекательными для читателя.
То есть вы хотите сказать, что его авторский персонаж слился с автором?
Да, именно так. Его так и воспринимают, как одного из персонажей своей прозы. Это, должен сказать, колоссальное достижение, и очень немногие его добились.
Это очень печальное достижение, потому что оно связано с ранней смертью довлатова. Довлатовская смерть воспринималась в России как трагическое и в то же время закономерное. Он занял то же место, что Есенин, Высоцкий, Венечка, Ерофеев. Вот это вот та компания трагическая.
И, кстати, заметьте, насколько это действительно всенародно популярные авторы. И они всенародно популярны, в частности, еще и потому, что их произведение воспринимается как не фальшивая монета, потому что авторы заплатили за это своей жизнью.
Да, это, конечно, ужасно и несправедливо, и не нужно. Потому что жизнью не надо платить за литературу. Как говорил Сорокин, это только буквы, а буквам не больно. Я никогда не забуду похороны довлатова. Сегодня мы говорим о 25-летии со дня его смерти. И я помню это отчетливое ощущение обиды, которое, конечно, не проходит у меня до сих пор, потому что довлатов умер безобразно рано. Он умер на пороге своей славы. Жизнь его ждала длинная и красивая, потому что я прекрасно знал его родителей, которые прожили очень долгую жизнь и до конца были крайне интересными и язвительными людьми, каким был сам довлатов, остроумными. И похороны, я нес гроб довлатова, и в этот момент, когда надо было опустить гроб в могилу, разразился невероятный, чудовищный дождь. Это бывает только в плохих романах такое. Дождь был такой страшный, что промокло все: одежда, деньги в кармане промокли. И сразу размякла земля, и чуть не упал в могилу раньше Сергея. И когда мы погрузили гроб в могилу, опустили, в этот момент дождь кончился. И это была такая, знаете, оперная ситуация просто. И после этого мы вспоминали довлатова, выпивали и очень много смеялись. Потому что Сергей, конечно, был в первую очередь человек, который внес в литературу столько юмора. И вспоминали смешное на его поминках. И вот 25 лет прошло, и 25 лет этой смерти так ему и не забыли. Я много раз слышал в России чудовищные и глупейшие слухи об этом. О том, что довлатов умер, потому что у него не было медицинской страховки. Поэтому его не лечили. Это, конечно, чепуха, потому что, как вы прекрасно знаете, сначала лечат, а потом уже требуют страховку. Другой миф, который очень популярен в России, заключается в том, что довлатов умер от тоски по родине, от ностальгии. В связи с этим я, конечно, не могу не сказать, что пребывание на родине гораздо опаснее, чем ностальгия. Потому что, ну, скажем, Набокова или Бунина она не добила до глубокой старости. И эти мифы об эмиграции, мифы о довлатове, мифы о писателях эмиграции, они по-прежнему очень влиятельны в России.
Когда я читаю, что люди в метрополии пишут об эмиграции, то меня всегда разбирает досада, потому что вот людям кажется, что вот они приехали, ну хорошо, раз, ну два, ну три в Америку, ну прожили хорошо несколько месяцев при университетах там или у знакомых, может быть, и что они теперь уже все знают и понимают об Америке. У нас с вами произошла такая странная ситуация. Мы уехали из Советского Союза, из тогдашней России, в общем, уже сложившимися людьми. То есть я прожил 30 с лишним лет в Советском Союзе. На сегодняшний момент я уже почти 40 лет прожил в Соединенных Штатах. И я, например, на сегодняшний момент не считаю, что понимаю то, что происходит в России адекватно, на 100%, отнюдь. Я сознаю, что мое почти 40-летнее пребывание в Америке создало некоторую дистанцию. Но все-таки это было 30 с лишним лет. каким образом люди, которые прожили в лучшем случае несколько месяцев, или даже год или два, на Западе, вот скажем, или в Америке, считают, что они могут понять, оценить и объяснить то, что происходит здесь в Америке, и что, в частности, произошло с Давлатом, это до сих пор, так сказать, вне моего понимания. Конечно же, нам с вами смешно читать такого рода вещи. Им действительно кажется, ну вот хорошо, я приехал, я там талантливый человек, я все быстро схватил, и все равно вот это прорывается все время в мелочах, в большом. Недавно я у одной литературной дамы услышал, она рассуждала там тоже, не помню сейчас уже о чем, кажется, о Бродском, и в связи с чем-то упомянула о том, что она пришла на какой-то поминальный вечер Бродского в русский самовар и говорит, вот собралось там эмигрантское сборище. Вот и все. И больше мне дальше уже не нужно ни читать ничего у этой дамы, ни слушать ее.
Дело в том, что все ее
отношение мне ясно. Для нее люди, собравшиеся в ресторан, это иммигрантское сборище. Но разве она бы сказала бы, я не знаю...
ЦДЛ пришли...
Российское сборище, а люди, которые собрались в каком-нибудь в российском ресторане. И мы с вами так не скажем. Метропольное сборище, правда ведь?
Я не стал бы на это обижаться, потому что все мы приезжали в Америку с своим готовым набором знаний об Америке. Я об Америке знал гораздо больше, когда приехал, чем сегодня, потому что я про Америку знал все, когда я приехал. Это сейчас я ничего не знаю. Потребовалось 40 лет того, чтобы опустошить мои безумные клише. И, вы знаете, не мы первые. Дело в том, что, если вы вспомните, с чего это все началось, вы помните, что Колумб ехал в одну страну, открыл другую? Вот именно это произошло с нами.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире специальный выпуск нашей традиционной рубрики «Диалог на Бродвее», приуроченный к 25-летию годовщины смерти Сергея Довлатова. Мы с Соломоном Волковым обсуждаем мифы об эмиграции.
Соломон, мы продолжаем наш сегодняшний диалог на Бродвее, посвященный 25-летию со дня смерти Довлатова. Но я хотел сказать, что эта годовщина, юбилеем я не назову, она в этом году близка к другой годовщине, к 75-летию Бродского. Это лето как бы окаймлено двумя такими датами. 24 мая, 75 лет со дня рождения Бродского, 24 августа, 25 лет со дня смерти Довлатова. Эти две фигуры, конечно, чрезвычайно важны для русской Америки. Я уже не говорю про русскую литературу, но для нас с вами особенно, потому что, во-первых, мы знали этих людей, во-вторых, они были самыми яркими людьми в эмиграции. Для меня бесспорно, что лучшую поэзию писал Бродский, лучшую прозу писал Довлатов.
Лучше всех танцевал Барышников.
А самым остроумным человеком эмиграции был Багрич Бакчин. Мы с вами разделили все. Миф о Довлатове, о котором мы только что говорили, он сопутствует и мифу Бродского, который сейчас становится все более и более влиятельным. Я вообще заметил, что мифотворческий потенциал русской литературы, русского общества, русской культуры, он вообще разрушителен, потому что постепенно он заменяет настоящую фигуру, подлинную фигуру. Вот когда мы уйдем с вами, то уже некому будет сказать, что все это чепуха, да, как мы говорили только что о Довлатове. То же самое происходит и с Бродским, не так ли?
У меня к этому очень сложное отношение. Вообще-то говоря, мифотворчество в отношении вот к крупным фигурам отечественной культуры, да и не только отечественной, это тема, которая меня чрезвычайно интересует. С профессиональной точки зрения, меня всегда интересовало, как же создается миф о писателе, почему кто-то на ступеньку выше, а другой на две ступеньки ниже. Могут сказать, что это все абсолютно ссор, не имеющий отношения к литературе, я возражу, скажу, что это имеет прямое отношение. Бродский, скажем, в американском культурном каноне в какой-то степени даже утратил, я считаю, то положение, которое он имел при жизни, потому что при жизни это была медийно раскрученная фигура, к нему постоянно приходили с вопросами о том, другом, его спрашивали мнение и о балете, я помню, читал его,
и
о Польше, да, о политике, и он охотно откликался, он давал интервью, он писал эссе в гламурные журналы, являлся на престижных конференциях.
Только давайте не будем забывать, что в гламурные журналы он писал, например, о Вергилии. То есть нельзя сказать, что
он писал
о модах.
О модах он нет, безусловно. Ему заказывали соответственные статьи. Но был, я помню, момент, когда Бродский был везде. В Америке, я имею в виду, во всех журналах, во всех газетах, и был чрезвычайно правильно влиять на фигуру. И не просто даже он сам получил Нобелевскую премию, но мы можем сказать с уверенностью, он получил уже возможность даже влиять на то, кто станет последующим.
Совершенно верно. Например, Дерек Колкотт, например, считается креатурой
Бродского. Все друзья Бродского в итоге один за другим получили Нобелевскую премию. Но сегодняшняя позиция Бродского, если бы мне сказали, что будет наше все в прошлом Пушкин и наше все в настоящем Бродский, как сейчас, не всякого сомнения, это ситуация сегодняшнего дня, вот тут бы я сказал, о, да, это интересная мысль.
И, конечно, сам Бродский точно этого не видел. Но дело в том, что почему в Америке Бродский не играет такую роль? Потому что он умер. А в России почему он играет такую роль?
Потому что он умер.
Вот это самое печальное, о чем можно говорить. Потому что с мертвым, конечно, поэтом гораздо проще обращаться, чем с живым. И то, как Бродского клеят к новой державной идее, к новому державному мифу, вызывает у меня не просто раздражение, а бешенство. Потому что сделать из Бродского патриота, который прославляет русское оружие... Короче говоря, это так же омерзительно, как считать, что Пушкин автор одного стихотворения «К лютникам России». Вот точно так же сейчас происходит с Бродским, который считает автором одного стихотворения на независимость Украины. И это, конечно, одно из тех мифотворческих образцов, которые, мне кажется, не просто печальными, а постыдными.
Я с вами здесь довольно решительно разойдусь во мнениях. По многим причинам, и постараюсь, по крайней мере, некоторые из них озвучить. С Бродским какая была история? Вспомните, как к нему относились в России, когда он был здесь, как к нему относились в Советском Союзе. И даже уже в перестроечном и постперестроечной стране. Разговоры о еврейском и русскоязычном, так сказать, с негативным оттенком поэте Бродского. Бродский мне сам говорил, что он получал письма «Будь ты проклят, жид». Надписи, соответствующие граффити на том доме в Ленинграде, где он жил перед отъездом. Высказывание сравнительно уже недавнее, посмертное, Юрия Полякова, редактора литературной газеты нынешнего, о том, что Бродского в России начали насаждать как картошку во времена Екатерины. Я, когда прочел это, так подумал, кто же это, интересно, его, так сказать, используя такое всемогущество самодержавной власти, насаждает в России? Путин? Какая неведомая сила! Вспомните реакции на Нобелевскую премию. Она была практически ведь негативной.
Ну, естественно, потому что это же был враг, которого называли местечковым поэтом.
Да, вот-вот-вот. Я-то как раз вижу колоссальнейшую эволюцию в этом направлении. И это эволюция, которую я в сумме, в итоге, могу только приветствовать. Потому что именно-то она, эта эволюция, и привела к тому, что в данный момент Бродский является нашим всем. Очень хорошая здесь параллель с Пушкиным. Пушкин ведь очень разный. Пушкин мог быть певцом свободы. Пушкин мог написать «Станции к Николаю Первому», за которые он стал, между прочим, если вы вспомните, в современной ему России не рукопожатным. За его спиной и даже ему в глаза, и даже его близкие друзья, вроде Вяземского, говорили ему, что это лакейские стихи. Пушкин не раз и не два за свою короткую жизнь сталкивался с колоссальным изменением отношения к нему. Либеральное общество абсолютно не признало консервативной эволюции Пушкина. То, что он стал под конец жизни гораздо более консервативным мыслителем и литератором, в этом нет никаких сомнений. Вы любите говорить, и я совершенно с вами согласен, в Ленине, Пушкине, и добавлю я сейчас в Бродском...
Про Ленина я не говорил.
Нет, вы говорили, извините, Саша, не открещивайте.
Я не помню.
Это цитата из вас. В Ленине, Пушкине, и, как я говорю, и добавим сейчас и в Бродском, можно найти прямо противоположное друг другу высказывание практически по любому из вопросов. Я всегда вспоминаю в этих случаях Уолта Уитмена и цитирую его. Это знаменитое его высказывание. Да, я большой, во мне вмещается множество. В любой вот такой суперкрупной фигуре вы всегда можете надергать противоположное высказывание, и для этого даже не нужно быть Василием Васильевичем Розаным. Противоположные мысли можно найти у кого угодно после Пушкина. И у Гоголя, и у Толстого, и у Достоевского. Но именно сейчас вот это и происходит с Бродским. Он превращается на наших глазах, и уже можно сказать, что превратился, в общенациональную фигуру. И в этом качестве в любом обществе есть конфронтирующие силы. В любом обществе будет всегда... Силы реакционные, силы прогрессивные, будут консерваторы, будут либералы, будут западники, будут славянофилы в России.
Даже у людоедов есть левое и правое крыло.
Именно так. И всегда будет происходить борьба за вот такую суперличность. То есть, условно говоря, о Пушкине мы можем прочесть исследование на ту тему, какой он был вольнолюбивец, какой он был атеист, и то, какой он был глубокий религиозный поэт и консерватор, но и поклонник самое... Николая Первого.
Но самое важное в том, что как бы мы ни относились к Пушкину, мы к нему относимся хорошо. И Пушкин объединяет всех. Вот объединяет так... иммигрантов, объединяет коммунистов. Пушкин – объединяющая фигура.
Правильно, и к этому надо прийти. Вот такой фигурой на наших глазах становится Бродским. И это я могу только приветствовать. Это закономерно. Поэтому вот вас возмущает интерпретации Бродского, предположим, как имперского поэта. Но они вас возмущают как человека с определенными либеральными воззрениями. А в Бродском, уверяю вас, и я на этом настаиваю, была и эта имперская линия. И да, возможно, если вы извлечете из корпуса творчества Бродского такие стихи, как «Народ», как стихотворение «На смех Жукова», как действительно ставшее сейчас самым актуальным, самым цитируемым, самым знаменитым стихотворением Бродского, его стихи «На независимость Украины», это тоже входит в его корпус, их можно по-разному, и можно, и нужно по-разному интерпретировать. Такой сравнительно недавний выход книги Владимира Бондаренко о Бродского, который я, например, приветствовал в данном отношении, который имеет именно под такой подзаголовок «Русский поэт», и она издана в «Жизни за замечательных людей» в малой серии, является собой развернутое эссе, чрезвычайно живо и увлекательно, как мне представляется, написан именно на эту тему, где Бродский представлен как русский, имперский и национальный поэт, и Бондаренко подчеркивает, что Бродский сам о себе говорил как о русском поэте, англоязычном эссеисте и американском гражданине, и Бондаренко сразу же говорит, а как же можно написать отдельную книгу, меня не интересует ни Бродский, ни американский гражданин, не англоязычный эссеист, я пишу о Бродском как русском поэте. Так что и такая точка зрения, как мне представляется, возможна.
Не знаю, что бы сказал Бродский об этой книге, потому что вряд ли он узнал бы себя в этом портрете, как он вряд ли бы узнал себя в портрете того художника, которого сейчас представляют России как защитника. Я даже не могу передать все мое возмущение по поводу тех спекуляций, которые вокруг Бродского создаются прямо после его смерти. Как только человек умирает, как только художник умирает, начинает возиться с его трупом. Только тогда власть уже пытается приспособить его к своим нужному. Между прочим, именно это произошло с Солженицыным, который каким-то непонятным мне образом вошел в путинскую русскую идею, в путинский русский мир вписался. Я не могу представить себе, что Солженицын бы одобрял этот процесс, и уж точно ни Довлатов, ни Бродский никогда в жизни бы не вписались в путинскую Россию. I fought against the bottle, but I had to do it drunk. Took my diamond to the pawn shop, but that don't make it jump. I know that I'm forgiven, but I don't know how I know. Don't trust my inner feelings. Inner feelings come and go.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Возможно ли финляндизация Украины? Гость «Американского часа» – профессор университета Ратгерс Александр Мотыль. «Жизнь братьев Райт». Книжное обозрение Марины Ефимовой.